Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, на FM на 105,9. Внимание! С 29 октября время эфира для жителей Крыма изменится в связи с переходом Киева на зимнее время. Утренний эфир будет выходить в 8.35, дневной в 13.10, вечерний в 19.30. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с Крымской правозащитной группой, Региональным центром прав человека и Украинским Хельсинским союзом по правам человека передали в Международный уголовный суд обращение о незаконном принуждении крымчан к службе в вооруженных силах России. Какие доказательства передали в Гаагу украинские правозащитники? Примут ли сведению эту информацию в Международном уголовном суде? Угрожают ли эти свидетельства Кремлю и заставит ли Гаага прекратить незаконный призыв крымчан в российскую армию? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
А с нами на связи Елизавета Дзыгора, заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Елизавета, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Начнем мы с самого общего вопроса. Как мы уже знаем, 17 октября этого года прокуратура Автономной Республики Крым обратилась к Международному уголовному суду. По каким законодательствам, по национальному, по международному, по каким документам, по какому праву в целом Международный уголовный суд будет рассматривать это производство? Что именно нарушает Россия, призывая крымчан служить в своих вооруженных силах?
Значит, скажем так, начнем по порядку. С момента оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя Россией фактически вступили в действие нормы международного гуманитарного права. Российская Федерация, как государство-оккупант, имеет ряд запретов, которые она не имеет, как государство-оккупант, права совершать на этой территории. Это непосредственно предусмотрено, все эти запреты, 4-й Женевской конвенцией. Факт принуждения граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории Крыма, служить в вооруженных силах Российской Федерации – это нарушение одного из таких запретов, а именно статьи 51 Женевской конвенции. В свою очередь, также сам этот факт составляет собой состав преступления, предусмотренный в Римском уставе, а именно в статье 8 данного документа. И реализация этого документа непосредственно юрисдикцию имеет Международный уголовный суд, который находится, как вы уже озвучили, в Гааге. Хочется подметить то, что с 2015 года юрисдикция Международного уголовного суда признана Верховным Советом Украины, Верховной Радой Украины, как раз-таки по преступлениям на территории оккупированного Крыма. И в комплексе все эти международные документы, которые я назвала, дали основания Украине, в частности прокуратуре Автономной Республики Крым в сотрудничестве с правозащитными организациями, обратиться с соответствующим информационным сообщением о совершении военного преступления в виде незаконного принуждения служить в вооруженных силах Российской Федерации граждан Украины. Я хочу подметить, что такое информационное сообщение, оно является уже результатом работы 4-м. Это не первое информационное сообщение.
Хорошо, Елизавета, вот теперь я примерю на себя роль адвоката дьявола и представим себе, что там, я российский адвокат, и я возражаю вам по пунктам. Во-первых, Какая такая Женевская четвертая конвенция? Она же накладывает обязательства на страну-оккупант, а мы не страна-оккупант. Крым – часть Российской Федерации, тут действуют российские законы. Что значит Римский статут? Римский статут не распространяется на территорию Российской Федерации, мы вышли из подписантов этого статута. Что значит призыв граждан Украины? В Крыму граждан Украины, может быть, там пара десятков или пара сотен на постоянном проживании, а все остальные это либо российские граждане, либо лица без гражданства. Есть ли у украинской прокуратуры в Крыма стратегия опровержения этих российских доводов?
Стратегия, безусловно, есть. Я не стану озвучивать все, но по пунктам, которые в частности назвали вы, опять же, начнем сначала. Факт оккупации Российской Федерации территории, части территории Украины, полуострова Крым, это уже признанный факт на уровне и международном, в ряде резолюций, в частности, Генеральной Ассамблеи ООН, начиная с 2014 года, этот факт установлен. Также есть ряд резолюций и других международных организаций. Речь идет о Парламентской Ассамблее Совета Европы, о Ассамблее Европейского Союза. И, безусловно, в национальном законе Украины также на уровне закона установлен факт оккупации территории полуострова Крым с 20 февраля 2014 года. Тезисы о том, либо аргументы, что на территории полуострова Крым частично проживают уже граждане Украины, большинство это граждан Российской Федерации, это также опровергается тем, что гражданство такого было получено вследствие политики, проводимой, можно сказать, принудительного необходимости получения паспортов граждан Российской Федерации, поскольку без получения этих паспортов реализовать свои самые основные права граждане Украины не могут. Более того, если обратиться к процедуре, которая была установлена в свое время для получения таких паспортов, мы увидим, что было создано ряд пунктов, где такие паспорта можно было получить. И принудительная политика проводилась. Я сейчас не буду обращаться к доказательствам, которые непосредственно это все подтверждают, но это все имеет место быть. Факт оккупации, он не признан на международном уровне, безусловно. И все аргументы, ну не все, а в частности, которые вы назвали, они опровергаются непосредственно нормами международного права.
Хорошо, Елизавета, не отключайтесь. У нас есть целых два слушателя. Давайте выведем в эфир первого. Добрый день, говорите, пожалуйста.
Добрый день, это я?
Это вы, мы вас внимательно слушаем.
Ага. У меня сын, вот хорошо, служил год, вернулся буквально в пятницу. Приехал с армии, служил в Черноморском флоте. Все замечательно. Не знаю, какая проблема в том, что их призывают. Служат ребятки, все хорошо.
Замечательно, что вы поделились с нами. Давайте теперь послушаем второго нашего гостя. Добрый день, вы в эфире.
Доброго дня вам. Я вам скажу, что я с Крыма. Ну, с оккупационного Крыма. Я вам скажу, что насчет всех... Ну вот, ГОГА, признаю, все, недійсно, все полностью, все. А мне сказать, а мы вас не боимся. Будете виступати, здохнете, а ми попадемо в рай, як сказав цар. І що зроблять? Ну не виконує він не схоче. І все. А ті, які хлопці, я з ними спілкувався, вони об'ясняють так, ну що ми зробимо? Якщо ми не підемо все чого, нас в тюрму посадять. І штраф такий наложить, що далі нема. Ну така обстановка. Вони виконують, вони нічого виконувати не будуть, вони нікого не бояться, я не знаю. Тільки економічно їх задавити без ніяких, оружие безсмисленно. Це монголо-татарська орда, кого вона боїться.
Спасибо вам за ваш вопрос. Вот, Елизавета, тут как раз из двух наших слушателей оба затронули разные аспекты. Вот... Один юноша, соответственно, я так полагаю, что уже совершеннолетний, но тем не менее, фактически же гражданин Украины по рождению, отслужил год на Черноморском флоте. Будет ли он нести какие-нибудь последствия прохождения этой военной службы? И второй вопрос у второго слушателя. Что же будет, если Гаагский уголовный суд международный примет решение в пользу Украины, а Россия откажется его выполнять?
Во-первых, огромная благодарность гражданам Украины, которые не боятся об этих вопросах говорить. Во-вторых, касательно первого слушателя, тот факт, что гражданин Украины пребывает на службе год в вооруженных силах Российской Федерации, безусловно, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности за уголовным законодательством Украины. Уголовный кодекс Украины не предусматривает состава преступления, которое влечет за собой уголовную ответственность за сам факт его службы в вооруженных силах Российской Федерации. Я хочу отметить и даже сделать акцент на том, что не существует ситуации, которая также распространяется в информационном пространстве о массовом возможном привлечении граждан Украины к уголовной ответственности за службу в вооруженных силах Российской Федерации. Это, безусловно, не так. И в случае, если появляются факты, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии состава преступления, в каждом отдельном случае этот вопрос отрабатывается абсолютно по конкретным фактам. Это первый момент. Касательно второго слушателя, я хочу заметить о том, что если даже это, я не буду так, скажем, презюмировать, будет решение Международного уголовного суда, мы должны понимать, первое, что решение Международного уголовного суда, оно, безусловно, будет касаться именно высших должностных лиц государства-оккупанта Российской Федерации. Безусловно, мы понимаем перспективу того, что такое решение будет озвучиваться, не будет признаваться, и так далее. Но по международному статуту Международного уголовного суда и существуют механизмы. В частности, это выдача Международным уголовным судом ордера на арест. И в случае наличия решения, если субъект, по которому такое решение вынесено, будет пребывать в странах-подписантах Римского устава, то по сотрудничеству такого субъекта будет задержано, и он будет передан для отбывания уголовного преступления. Безусловно, не весь мир, не все страны являются подписантами Римского устава, таких стран большинство, поэтому все-таки мы рассчитываем на то, что реализовать решение по привлечению уголовной ответственности, такие механизмы существуют, и они будут использованы в любом случае.
Что ж, огромное вам спасибо за ваше разъяснение. Напомню нашим слушателям, что это была Елизавета Дзигора, заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым. А с нами на связи Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем мы, пожалуй, вот с чего. С того, что интересует не только меня, но и многих наших слушателей. Ведь призыв крымчан на службу в российской армии осуществляется фактически с 2014 года. И за это время, насколько можно судить, уже более 12 тысяч крымчан были призваны в ряды вооруженных сил России. Почему обращение в Международный уголовный суд происходит только сейчас, в конце 2018-го, а не года 2-3 назад?
Ну, хотелось бы уточнить, что призыв фактически начинался с 2015 года. Первая кампания по призыву, которая проходила в Крыму, проходила весной 2015 года. Это период с апреля по июль. До этого в 2014 году проводилась подготовительная подготовка к последующему призыву. То есть формировался само такое понятие, как военкомат на оккупированной территории. Назначались начальники, собирались данные о потенциальных призывниках. В принципе, о том, почему это произошло именно сейчас, мы начали сбор информации в 2016 году, то есть, в принципе, через год после начала призыва. Просто очень большой объем информации, который собирался, это было необходимо предоставить необходимые доказательства, то есть, в том числе, это нормативно-правовые акты, это и свидетельские показания, и заявления должностных лиц, как оккупационных властей, так и Российской Федерации, Верховного Главнокомандования, так и работа с социальными сетями по поиску лиц, которые непосредственно были призваны, проходили службу в армии оккупирующей державы. То есть именно поэтому, пока проводилась подготовительная работа, пока проводился юридический анализ преступления, в принципе, мы вот смогли подать только в 2018 году. То есть это достаточно большая и кропотливая работа.
Вот смотрите, вы нашим коллегам сказали, что вы собрали, ну не лично, конечно, вы, но инициаторы обращения, 165 нормативно-правовых актов, изданных российскими властями и подконтрольной России властью полуострова, 199 публикаций, подтверждающих проведение на полуострове призыва. Расскажите, пожалуйста, какие именно вот нормативно-правовые акты главным образом подтверждают вам вашу точку зрения. И вот эти публикации, о которых вы говорите, играют ли они роль доказательной базы улик в Международном уголовном суде?
Ну, что касается нормативно-правовых актов, это начиная с указов о президента Российской Федерации, о начале призыва, это законы, которые позволяют проводить призыв на оккупированных территориях, начиная с закона, так называемого, номер 6 ФЗК, о так называемом присоединении Крыма к Российской Федерации, то есть, которое фактически распространяло юрисдикцию Российской Федерации на оккупированную территорию. То есть это позволило проводить призывы, и это приказы Министерства обороны, приказы начальника Генерального штаба, приказы начальника Милиционного управления, и заканчивая распоряжениями на местах, то есть это распоряжение, например, премьер-министра так называемого Крыма Аксенова, который точно так же назначал лиц, которые отвечали за призывы на местах. Это отчеты местных администраций о расходовании бюджета, о выделении бюджетных средств, о лицах, которые принимали участие на местах в призывной кампании в этот период оккупации, начиная с 2015 года. Эти нормативно-правовые акты позволили нам, в принципе, создать вертикаль, которая отвечала, показывала бы, кто непосредственно отдавал приказы и кто был исполнителем этих приказов на местах. То есть от Путина, который является верховным главнокомандующим, и Шойгу, министра обороны, и заканчивая военкомами районов, которые подписывали повестки, по которым призывников призывали вооруженные силы Российской Федерации.
Оставайтесь с нами, пожалуйста, на связи. Я только хотел напомнить нашим слушателям, что они могут позвонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если на полуострове, и 044 490 31 18, если они находятся на материке. А мы вернемся к разговору с Александром Седовым буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Напомним нашим крымским слушателям, что с 29 октября в связи с переходом Киева на зимнее время утренний эфир будет выходить в 8.35, дневной в 13.10, вечерний в 19.30. И продолжаем разговор с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Теперь о публикациях, которые вы собрали. 200 публикаций – это доказательство в Международном уголовном суде?
Конечно, потому что эти публикации в основном мы собирали прежде всего с сайтов так называемых администраций на местах. То есть это информация, в которой главы администрации или военкомы местные отчитывались о проведении призыва. Говорили, кого призывали, сколько призывали, в какие роды войск призывали людей с каждого района. В том числе эти публикации с Министерства обороны Российской Федерации, например, которые точно так же отчитывались о проведении призывной кампании, в том числе указывая количество призывников, сколько было призвано с каждой кампании в Крыму. Это позволило нам, во-первых, получить цифру, эти 12 тысяч человек, поскольку мы собрали всю информацию и собрали и на местах. И в том числе, помимо 12 тысяч человек, это общее количество по Крыму, мы смогли даже разбить это количество по регионам. И по некоторым регионам мы знаем, в какой компании, сколько человек призывалось из каких-то определенных районов или городов на оккупированной территории. То есть это количество, и эти публикации все, в принципе, подтверждают то, что не только есть нормативно-правовая база и ответственность лиц, которые организуют призыв, но и то, что людей призывают и показывают это количество. Кроме этого, мы провели более 2000, провели анализ более 2000 публикаций в социальных сетях, которые помогли найти непосредственно призывников, жителей Крыма, которых призывали вооруженные силы Российской Федерации.
Хорошо, и последний к вам вопрос. Как долго будет Международный уголовный суд рассматривать это производство, когда можно ожидать хотя бы предварительного решения, не говоря уже об окончательном?
Ну, предварительное решение, для чего это все подавалось, в принципе, сейчас офис прокурора Международного уголовного суда находится на стадии сбора информации о преступлении. То есть само дело еще, ну, производство еще даже не начато. И наша подача нашей информации именно для того, чтобы способствовать офису прокурора начать все-таки производство, подать доказательства именно того, что на оккупированной территории Российской Федерации нарушает и Римский статут, и Международную, и Женевскую конвенцию. И эти доказательства поспособствуют прокурору начать производство. Сколько оно будет длиться, ну тут вопрос, ну, такой, в идеале, то есть если все вот, более-менее хорошо, я думаю, в течение года, возможно, будет начато производство. Когда будут вынесены первые приговоры в отношении лиц, то есть это уже зависит от того, насколько долго работает прокурор. Но по Югославии это показывает, что занимает несколько лет этот процесс.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. А с нами на связи Сергей Владимирович Кривенко, член правления Международного общества «Мемориал». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, мы тут обсуждаем вопрос о российском призыве крымчан в армию. Юристы и правозащитники украинские говорят, что это незаконно, а постоянный представитель Украины в Крыму Борис Бабин даже не только напоминает об этом, но и даже дает там советы по уклонению, если так можно это назвать, крымчану службы в российской армии. Я себе позволю небольшую цитату. «Любое принудительное привлечение граждан Украины, проживающих в Крыму, к службе в вооруженных силах России, является военным преступлением. Ответственность за это несут все служащие оккупационной власти, задействованные в организации призыва. Я бы советовал всем жертвам призыва в российскую армию, членам их семей, обращаться с целью подготовки заявлений в ЕСПЧ, органы ООН или Международный уголовный суд к беспристрастным юристам-правозащитникам, находящимся на подконтрольной территории, желательно к юристам, которые не являются звездами телеэфиров, не сосредоточены на сборе грантов под крымчан. Конечно, правовую помощь в этой сфере может оказать и представительство президента Украины в АРК. Гражданам Украины из Крыма призывного возраста я бы советовал становиться на воинский учет на подконтрольной территории. Если лицо является временно перемещенным, то на учет следует становиться по месту оформления справки, а если статуса нет, то можно обратиться в любой военкомат на подконтрольной территории. Призвать в собственные вооруженные силы лицо, состоящее на учете на подконтрольной территории Украины, будет труднее не только по юридическим причинам, а и по причине политической безопасности». Конец цитаты. Вот я бы просил у вас ответить на два вопроса. Вопрос первый. Украина рассматривает призыв крымчан в качестве преступления и будет обращаться, уже обратилась в Международный уголовный суд по этому вопросу. Будет ли Россия признавать компетенцию Международного уголовного суда по этому вопросу? И если да, то какой будет реакция? Если нет, то опять же, какими аргументами она может воспользоваться?
Ну, это вопрос немножко не по адресу. Я же не представитель российского государства, не сотрудник МИДа, не какой-то чиновник. Я представитель общественной организации, независимой правозащитной организации. И это, как бы, мы на этом очень мало имеем сейчас влияния. То есть сейчас де-факто в Крыму действуют законы Российской Федерации. И часть проблемы Крыма, конечно, то есть призыв в Крыму – это общая проблема. То есть общая проблема Крыма, как он будет дальше разруливаться. Но если говорить уже о защите прав граждан, то сейчас де-факто действуют законы Российской Федерации, согласно которым в том числе молодой человек, если он получает повестку, военкомат, и если он годен к военной службе по состоянию здоровья, если он не имеет убеждений, противоречащих несению военной службы, если у него нет отсрочек, то он подлежит призыву в армию. И здесь есть несколько аспектов, которые помогут, наверное, гражданам Крыма сделать свой выбор и выбрать линию поведения. Во-первых, призывают у нас не всех. В России призыв идет не всех молодых людей. Призывают примерно треть молодых людей треть от возраста. То есть из поколения примерно треть идет. Треть негодна по состоянию здоровья, расписание болезней, такой свод заболеваний, с которыми не призывают в российскую армию. Он достаточно суров, задает высокую планку, поэтому вот треть из поколения, они негодны по состоянию здоровья. Это общемировой показатель, более-менее. В армию призывают в разных странах, не годны по состоянию здоровья около трети. Но и призывают из этого не всех, из тех, кто остается. В России армия давно, если не говорить о событиях после 2014 года, еще 20 лет назад было принято решение о строительстве контрактной профессиональной армии, и все эти 20-25 лет армия переходит на контракт. Соответственно, количество военнослужащих по контракту увеличивается, количество военнослужащих по призыву сокращается постоянно. Контрактник отличается тем от военнослужащего по призыву, что он заключает контракт добровольно. А военнослужащий по призыву, ну вот, если его призывают, он должен выполнять эти все обязанности.
Хорошо.
Страхом уголовного наказания.
И вот тут мы подходим к вопросу, который, я думаю, что все-таки в вашей компетенции. Представим себе, что молодой крымчанин, который получил повестку, и у которого нет возможности, условно говоря, уехать на территорию материковой Украины и там переждать, или куда-нибудь податься за рубеж, а вынужден оставаться на территории полуострова, есть ли у него законные в рамках действующего российского права способы отстоять свою, себя и не пойти в армию, и если да, то какими мероприятиями, то к чему следует прибегать, какие мероприятия следует проводить?
Самый магистральный путь, если гражданин не хочет служить, человек не хочет служить в российской армии, призывается, надо сказать, только граждане, то есть России, то есть он должен уже получить паспорт. Граждане Украины не призываются, если он не получил гражданство России. Гражданин России призывается, если у него нет убеждений. Противоречащих несению военной службы. С 2004 года, вот уже 14 лет в России, действует закон об альтернативной гражданской службе, как и в Украине тоже. Но начинается этот закон, он действительно о гражданской службе. За эти годы удалось многим общественным силам сделать этот закон, он достаточно суровый, но он, эта служба по-настоящему гражданская. И право получения этой службы, по каким основаниям она получается, у нас это перечень, один из лучших в мире. У нас получается по любым основаниям. Главное, чтобы эти, по любым убеждениям. Молодой человек может иметь любые убеждения, пацифистские, антимилитаристские, политические, ненасильственные, вообще может не иметь никаких убеждений, просто сформировать собственные убеждения, религиозные. И по любым этим убеждениям он может претендовать на альтернативную службу и отказываться от призыва. Такое сейчас происходит, и служба уже 14 лет существует. Это магистральный путь. Все остальные пути – это временные. И в первую очередь проверить состояние здоровья, если ты не годен, то ты не подлежишь призыву. По состоянию здоровья, если же годен, то можно получать отсрочки на время обучения, если по семейным обстоятельствам, например, если двое детей, то предоставляется отсрочка и так далее. Но их не такое большое количество. И они временные. По истечению окончания отсрочки, по истечению обучения человек призывается. Закончил вуз, поступил в аспирантуру, по окончании аспирантуры призывается. То есть магистральный путь, если не хочешь служить в российской армии, Россия предоставляет такое право, подавайте на альтернативную службу. И она проходит только в гражданских организациях.
Скажите, Сергей Владимирович, а как доказать свои убеждения? Вот мало прийти и заявить в военкомате, не буду служить, потому что я пацифист. Они скажут, а докажи. И вот как нужно доказывать?
Но вот здесь, да, есть проблема, она обусловлена всем менталитетом российского общества, потому что по закону доказывать ничего не надо. Так как сформулирован закон, надо написать заявление, приложить только две бумажки, автобиографию в произвольном формате и характеристику со школы или с последнего места работы тоже в произвольном формате, и написать заявление, в котором указать свои убеждения и объяснить, не доказать убеждения, а объяснить, почему они противоречат военной службе. У нас вот то, что я называю политическими убеждениями, это тоже работает. Например, были случаи, через нашу организацию проходили ребята, говорят, у нас призыв идет не только в армию, а во внутренние войска раньше, а сейчас в Росгвардию. Росгвардия используется для подавления манифестантов и так далее. И парень говорит, я оппозиционер. Значит, многие мои ребята выходят на митинги. Если меня призовут во внутренние войска или в Росгвардию, я вынужден буду участвовать, в разгоне против своих друзей. Я этого не хочу. Вот И это считается убеждениями.
Что ж, огромное вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Кривенко, член правления Международного общества «Мемориал» из России. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы говорили о призыве крымчан в российскую армию и о способах этого избежать. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.